2808. Телефонуй до студії 0800 30 14 13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий. Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» з Антоном Колгановим.
Тобі нет случайності. Человек скорее создает, нежели встречает свою судьбу. Так говорит Абель Франсуа Вильмен, французский писатель. А это программа «Библейский взгляд». И с вами в студии Антон Колганов. Как мы уже говорим неоднократно, есть вещи субъективные, когда я оцениваю исключительно со своей точки зрения. Есть вещи объективные, когда я вижу и видят другие таким же образом, или могут увидеть и левую, и правую сторону. А есть вещи в библейском взгляде, в свете истины Божьего Слова. Поэтому присоединяйтесь к нам, репостите, ставьте колокольчики, передавайте дальше, комментируйте. Помните, что каждый зритель, каждый слушатель есть участник этой программы. И мы будем рады, если вы позвоните к нам на эфир или поделитесь каким-то комментарием, возражением и так дальше. Поэтому мы продолжаем. И сегодня мы с вами говорим на такую важную тему, ведь вы знаете, что, наверное, каждый из нас хоть раз в жизни чувствовал несправедливость. Да и вообще ее сегодня очень много. Несправедливость судьбы или, как говорят некоторые, злой рок. Вот, чувствовал, что какая-то вот судьба, или, как называют еще древние греки, фатум или фатализм. Это когда хоть носом землю рой, а все идет не по плану. И непроворным достается, говорил Экклесиаст, успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатство и не искусным благорасположение. Да, тут важно разобраться, а имеет ли место этому быть. Мы с вами на прошлых эфирах, если вам захочется, вы посмотрите у нас в архивах тему, где мы говорим о такой вещи, как кайрос или момент в истории. Древние греки называли это не просто как хронологический путь, а когда в этом хронологическом порядке времени есть какой-то особенный момент. И греки даже называли это божество кайрос, а такого, в современном понимании счастливый момент. Но мы сегодня говорим как раз в противоположную сторону. И вам знакомы такие слова «чему быть, того не миновать». Или, например, «от судьбы не уйдешь». Да, у него на роду написано, поэтому куда ни рыпайся, все будет именно так. Потому что на самом деле человеку, когда он оказывается во власти обстоятельств и событий, которые никак не зависят ни от его денег, ни от его заслуг, ни от его опыта, от его знаний, знакомств, он оказывается зажатый в стихиях или обстоятельствах жизни, он говорит, ну все, это злой рок, это, скажем так, неизбежность, это предопределение, и зачем что-то делать, если все будет так, как есть. И даже люди, которые оказались в местах боевых действий и знают, что кто-то пытался спрятаться, например, там, от взрывов, от бомб, и вдруг случайно туда прилетел снаряд, они скажут, ну, от судьбы не убежишь, куда бы я ни собирался, все равно меня это ждет. Как в одной истории. Один парнишка пошел к гадалке, она ему сказала, что в этом городе в такой-то день тебя ждет смерть. И поэтому я тебе рекомендую как можно быстрее убираться из этого города, чтобы с ней никак не соприкоснуться. И вот он сел на свою машину, и когда он ехал, у него закончилось топливо, он подошел к машине, чтобы попросить другого водителя, который стоял у обочины, как раз бензина. А там оказалась смерть. Я говорю, о, это ты. А я думал, как же к тебе успею. Вот бывают такие моменты, когда люди себя как раз и отдают во власть таких представлений, таких верований и становятся заложниками того, что человек ничего не может делать, потому что мы создаем свою реальность. Интересно, что мудрый Соломон, наблюдая за явлениями жизни, как она протекает и в те времена 3000 лет назад, и они актуальны сегодня. Он сказал, много замыслов, много представлений, желаний, планов, мнений в сердце человека. но состоится только определенное Господом. Да, Бог над временем, над пространством, над историей, над всем, над любыми стихиями. И он видит это в разрезе вечности, а не так, как мы, рожденные во времени, живущие во времени и умирающие также во времени. Нам сложно понять это за пределами, эту величину, как вечность, потому что она никак не вписывается в наше представление. И вот тут тогда мы начинаем задумываться, как это замыслы в сердце человека. Но состоится только определенное Господом. Тогда зачем мне вообще что-либо делать, если Бог уже все предопределил? Он уже все записал, у него расписана вся история. Я безвольная пешка в его большой игре. Но нет, каждый человек наделен правом выбора. Потому что в этом отношении Бог суверенный. А нас он создал по образу и желает, чтобы его подобие отражалось в жизни каждого отдельного человека. Чтобы индивидуум развивался не просто как рыба, мертвая, текущая по течению, или как листочек, который оторвался, и все, он отдан во власть потока воды и течет за тем потоком, куда направляет его вода. Нет, в этом вопросе Бог также дал нам право выбора, и он хочет, чтобы мы применяли советы Священного Писания, наши внутренние в нас таланты, возможности, чтобы правильно все это направить. И в прошлый раз мы с вами говорили на такую важную тему, как мудрость. И как мы говорили, что есть мудрость земная, душевная, тире бесовская, вот, а есть мудрость, сходящая свыше. Она помогает нам правильно применить знания в нужное время, в нужном месте, вне зависимости от обстоятельств. Интересно, что один французский драматург Пьер Корнель сказал такие слова: «Так со смертными судьба порой играет, то возносит их вверх, то в пропасть низвергает, и так устроен мир, что в счастье иногда уже заключена великая беда». Он думает, да, вот, хотелось бы счастья, но несчастье помогло. И, казалось бы, те вещи, которые помогли бы нам в чем-то, могли стать нашим не благословением, а проклятием. И если человек в этом рыпается сам, старается сам, уповает на себя, то он всегда будет в проигрыше. Если какой-то будет иметь временный успех, то со временем всегда выбьет его из колеи. Это нужно понимать. Так давайте же немножко поговорим о значении, что же такое фатум, как называли его древние греки, или фатальность, или фатализм. Это тоже слово синоним. Они говорят «злой рок», то есть «злая судьба». Вот неизбежность – это вера в неотвратимость судьбы, основана на том, что все в мире предопределено, и человек не в силах этого изменить. И в чем-то можно согласиться. Человек не выбирал, где он родится, какая у него будет национальность, цвет кожи, кто будут его родители, в какой политическом режиме он родится, в какой географической области он будет проводить какое-то время, когда он рождается в этот мир. Но со временем я не могу поменять какую-то характеристику своих генов, но точно могу поменять в своем выборе правильное решение. И в этом вопросе есть такое понятие, как destiny, то есть как необратимость, да, а есть понятие, как fate, доверие. И вот как раз Священное Писание, если верить этой книге, то она как раз говорит о вере в Бога, как ему доверие. Да, он находится вне рамок, вне того, как мы это мыслим, потому что он говорил, что его пути не наши пути. И наши мысли, или точнее мысли Творца, не наши мысли. Он все видит сверху, он всевышний, он все знает, он вне прошлого, вне будущего, вне настоящего. Он здесь и сейчас всегда, потому что он вечный, у него нет ни начала, ни конца. Он первый и он последний. Ему видна вся картина мира, как сценарий, который написал автор, и он знает, кто какой персонаж. Но все же, в этом, в отличие от сценария, он дает нам способность выбирать. Но люди, которые верят в фатум, они говорят, что вера – это неотвратимость судьбы. Оно подкрепление, это рок, это предопределение. И в таких вопросах можно было бы и христианство, и буддизм, и ислам отнести к таким вещам, что все предопределено, и не надо даже стараться. Дело в том, что если мы говорим, что ислам – это предопределение, и мы не можем что-либо выбирать, мне нужно только подчиниться – и плыть по течению. Нет. Христианский концепт или верование не как религия, а как то, во что, чем я движусь, мое кредо, позволяет мне не только познавать всемогущего Бога, который живет за рамками наших пяти органов чувств, за рамками этого физического мира. Он дает возможность мне с помощью Святого Духа узнавать его характер и с помощью его слова правильно ориентироваться в этом мире, чтобы не просто остаться в предопределении, потому что есть личности, заинтересованные в том, чтобы у человека все было намного хуже. И в этом вопросе некоторые говорят, ну вот, допустим, Иуда. Кстати, именно нарицательное. Хотя, на самом деле, один из сыновей Якова вообще означает прославление. Это имя означает прославление. Иуда Искариот, тот, кто предал Иисуса. Он был один из 12. Он также получил жребий выгонять бесов, врачевать болезни, благовествовать и быть в числе тех, кто учился у ног самого великого учителя. Но мы знаем, что конец его был очень печальным. Он повесился. Но прежде он продал своего учителя. И Христос видел, что на каком-то этапе жизни этот человек, а он отвечал, когда с Иисусом ходил, отвечал за коробочку с пожертвованием, за те благодеяния, которые Христос как учитель, как целитель делал. И люди щедро жертвовали. А Иуда, отвечая за эти вещи, подворовывал оттуда. И это, конечно же, создавало своеобразную такую картинку. Ведь каждое наше слово, каждое наше действие, каждый наш поступок или его отсутствие формирует в нас какую-то колею. Есть стимул, есть реакция. Вот, есть результат. Вот, есть причина, а есть следствие. И в конечном итоге Иисус много раз пытался этого человека остановить своим учением, своим объяснением. И, в принципе, вообще Священное Писание много раз говорило «не укради», а Иуда подворовывал. И, между прочим, когда он говорил о предателе, он говорит, вот рука, предающая меня со мною за столом здесь. Это он сказал слова незадолго до своего распятия, когда он своими учениками открывал тайну своего бытия. И он сказал, да, рука, предающая со мной здесь, как бы давая человеку возможность остепениться, прийти в себя, покаяться, развернуться на 180 градусов. Но потом добавил, Сын Человеческий, так говорил он о себе, как человек, идет по предназначению. У меня есть мое жизненное предназначение. У каждого из вас есть свое звание, избрание и предназначение. Но я могу в него войти, а могу не войти. И в этом отличие от фатума и рока. Так вот, но горе человеку, он сказал тому, кем он предается. Тогда ученики начали спрашивать, а не я ли, а не я ли, а не я ли. И вот люди думают, раз Иуда ходил с Иисусом, Бог его избрал, он видел все наперед, он знал, что Иуда его предаст. Но до последнего, даже когда Иуда привел людей, которые схватили потом Иисуса там, в Гефсиманском саду, и поцеловал своего учителя, и это был знак предательства, Иисус ему сказал, друг, а не поцелуем ли ты предаешь меня? Пытаясь ему дать возможность последний шанс. Но в этот момент в нем уже обитал сатана, так о нем сказано в Библии. Он сам допустил этими словами и действиями. Поэтому тут уже были некоторые вопросы, как точка невозврата. А вот тут можно подумать о фатуме. Но нет. Все идет своим чередом. Но есть полная чаша, когда есть моменты, где уже что-то так может двигаться, этот снежный ком настолько накатиться, что я могу лишь минимизировать свои утраты. А лучше через мудрость, о которой мы говорили в прошлом эфире, вообще в них не вляпаться. И учиться на ошибках других людей, то есть на ошибках дураков, которые учатся на своих ошибках. Да? А мне проще взять в другой степени. Поэтому хотелось бы в этом подытожить и сказать такие слова. Счастье и несчастье человека в такой же степени зависит от его нрава, как и от судьбы. То есть, по большому счету, мы сказали, многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Люди здесь обычно ищут и себе, и продвижение. И в этом вопросе, как говорил Соломон, они хотят собственного обогащения, какой-то выгоды. Они хотят стать великими, они хотят погреться в тени какого-то другого человека, допустим, условно, как это было и с Иудой. Они ищут этого благосклонного лица правителя, словно их судьба зависит от этого правителей, от этого начальника, или от этого богача, или от этого великого человека, от этой звезды, или от этого политика. И расположение они должны любым путем добиться. Но на самом деле есть Бог богов и Царь царей, и Господь господствующих. И вот как раз Бог благоволит тем, кто принимает решение руководствоваться доверием Ему. И тогда я могу избежать фатума. Вот. И в данном случае Соломон же четко понимал, он сам был правителем, его отец был правителем. Они оба были монархами. И он знал, с каким усердием люди могут подлизывать, как они могут подстраиваться, и они обращаются с сильным поручением. Но все это дело, чтобы добиться благосклонности. И очень важно, чтобы в этой жизни я не просто уповал на себя. Да, люди там с помощью подарков, с помощью связи пытаются с кем-то договориться. Они на это уповают. Или на свой авторитет и так дальше. И в данном случае так мир появляется в заинтересованных великих людях, ожидая многого и благоволения вторичных причин, которые в то время оказываются ненадежными и часто их разочаровывают. Потому что очаровываясь каким-нибудь человеком со временем, потому что этот человек, мы разочаровываемся. И в конечном итоге мы говорим, а вот я так и думал, я так и знал. Вот. И прилагая значительные усилия, ища благосклонного лица правителя, не могут получить желаемое. И в то же время я могу, скажем так, в данном случае иметь какой-то результат, какой-то успех, какую-то поддержку и какую-то благосклонность. Но это не в долгосрочной перспективе. А в конечном итоге могу попасть, наоборот, потом в немилость. Либо этот правитель или тот, на кого чьей благосклонности мы ищем, может тоже оказаться в немилости нашей, потому что где-то накосячил, подвел или не соответствовал нашим результатам. И можно подумать, что в данном случае здесь имело место предопределение. А, так оно и есть. И вот интересно, в этом ключе нам важно посмотреть, как я сказал, что некоторые думают, что от судьбы не уйдешь, что на роду написано, откуда, когда ты бежишь от судьбы, там ты ее и встречаешь. Это там, где я в конечном итоге сам пытаюсь выстроить все, просчитать, спрогнозировать, как-то предопределить сам. И тем самым я буду оказываться во власти собственной глупости, потому что я забыл о тех поступках, о тех действиях, о тех неправильных выводах, решениях, которые я сделал раньше, и никак не беру их в расчет, что все в этом мире с тысячу разных таких подходов может себя не самым лучшим для меня образом сыграть. И поэтому потом оказываюсь во власти фатума, да, предопределения. Но для меня оно кажется предопределенным, но на самом деле является результатом всевозможных факторов, которые как зависят и от меня, от моих выборов, решений и действий, так и от действий других людей, которые к благу моему или злу также могут делать какие-то хорошие или нехорошие вещи против меня. Ну и в целом на общество. Да еще есть силы, которые помимо политической силы или военной силы имеют духовную силу. И власть и заинтересована в том, чтобы что-то пошло не так, как это запланировал Бог. Потому что его воля, она благая, угодная и совершенная. Но есть попущения, которые нам будут не совсем во благо. И чтобы дальше эту мысль усилить, мы вернемся с вами после небольшой паузы. Оставайтесь с нами, а лучше репостите, комментируйте и добавляйтесь. Спасибо вам.
Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» з Антоном Колгановим.
Многі люди полагаються на різні талісмани, на різні заговори, на різні, не знаю, подковки, на всякі такі щасливі моменти. Но єврейська культура, которая всегда полагалась на веру в единого Бога, чувствовала все совсем иначе, по-другому. И вот интересно, что сказал один человек, Джонатан Свифт, он знаменитый англо-ирландский писатель-сатирик, сказал такие слова: «Только несчастные верят во власть судьбы», то есть там, где они что-то пропустили. «А счастливые мира этого приписывают себе самим все и все успехи, которые они достигают». Ну, это я, потому что я такой умный, потому что я такой смелый, и потому что я такой замечательный. И на самом деле можно было бы добавить еще, что верить в судьбу, как в фатум, это не верить в самого себя. То есть, ну, что ж мне делать? Я ничего не могу сделать. И как мы уже сказали про Соломона, а он автор слов, что многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа, в данном случае почему-то в близком нам понимании слово «судьба» или «доля» перевели в таком более языческом представлении, что это вот, ну вот, Бог уже предопределил, написал на роду, значит, вот, подчинись и все. Нет, мы уже это озвучили, и еще раз это скажу, что Бог наделил меня правом выбора, способность думать, решать, советоваться или не советоваться, прибегать к советам Священного Писания или мудрых людей, и тем самым выстраивать многие моменты. Ну да, как мы сказали, например, я не выбирал, в какую эпоху я рожусь, будет мое рождение, в какой стране, кто мои родители, какая политическая система в этом всем будет. Но в остальном, по мере моего взросления, у меня есть выбор и решение. Руководствоваться тем, чтобы отдаться просто во власть времени, или же знать, как мы сказали в прошлый раз на эфире, мудрый знает время и устав. То есть он знает эти моменты. И в данном случае нам нужно это понять. Интересно, сказал Сенека, наставник Нерона, того самого, который в свое время поджег Рим, а в этом обвинил христиан. Безумный был человек, император Рима, он сказал, фортуна никому не идет на уступки, чтобы никто не был уверен в успехе, как бы многочисленны не были его действия. В данном случае древние римляне и греки, они верили, что фортуна, она слепая, она закрытые глаза, она находится на полукруге, вращается, и она не знает, кому как что достанется. И она никому не идет на уступки. Но мы знаем, что Бог также нелицеприятен. Он, но во всяком народе, кто поступает по правде его, угоден ему, а значит, имеет благосклонное, благодеющую руку и благосклонность самого Создателя, который будет устроять его путь. И правильнее было бы сказать, что когда многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа, то правильно сказать, то путь человека от Господа, который доверяет Господу, а не сам выбирает, куда ему идти. Чтобы в конечном итоге в этом вопросе не оказаться в неудел. Так вот, интересно, что на конце своей жизни Соломон провел много инструментов, много экспериментов, много общений, написав множество притч, общаясь с самыми мудрыми, самыми достойными людьми того времени, на исходе уже, написал такие строки. «И обратился я, и увидел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их, ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так и люди уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них». Бедственное время, которое неожиданно находит на них. И когда мы смотрим прогноз погоды, нам говорят, слушайте, вот будет приблизительно вот такая-то, такая-то погода. Например, ветрено, поэтому оденьте курточку. Или будет холодно, оденьте там пуховик. Или, может быть, будет дождь, и поэтому стоит одеть резиновые сапоги и взять с собой зонтик. Но это прогноз. Что-то может свершиться, а что-то нет. Есть какие-то выводы, сделанные уже с тем, что мы наблюдаем из того, что происходит на политической арене мира, то, что происходит в обществе, в социуме. Мы можем что-то спрогнозировать. Но есть вещи, которые внезапно, когда мы что-то отстрачиваем или от себя отдаляем, потому что нам неприятно об этом думать и допустить, а вдруг это лично со мной произойдет. Где-нибудь там, да. Или наоборот, я буду бояться, чтобы в конечном итоге, чего я боялся, как сказал Иов, то и постигло меня. Чего страшился, то на меня и пришло. То есть, по большому счету, человек все свои мысли, эмоции, всю свою волю тратит на то, чтобы с ним что-то не случилось. И чем больше он об этом боится, тем больше этот страх приносит ему мучения, тем больше энергии он на это затрачивает, времени этому посвящает, тем больше он пытается от этого отделаться, тем больше на самом деле он как магнитом это в свою жизнь притягивает. Но возьмем, допустим, военные действия. Возьмем то, что никоим образом никак не зависит там, от многих факторов. И вот интересно, что продолжая мысль, Соломон говорит, Вот еще какую мудрость видел я под солнцем. И она мне показалась важной. Вот когда мудрец говорит, что я видел эту мудрость, и она мне кажется важной, то особенным образом стоит на это обратить внимание. Город небольшой или страна небольшая, и людей в ней немного. То есть в данном случае немногочисленно, а даже если многочисленно, там нет много сильных, храбрых, мудрых, достойных. И к нему, к этому городу, подступил великий царь. То есть император, возможно, какой-нибудь такой правитель, тиран, деспот. И обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Очень сильно напоминает в сегодняшнее время нашу страну и все события, что в ней происходит. Тоже есть царек, который возомнил себя Богом, и он тоже подошел, великий царь обложил, пытается сделать оккупацию, сделал в нем большие осадные работы. Но тут сказана такая скороченная версия, говорит, но в нем, в городе, нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке. И сказал я, мудрость лучше силы. И однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушаются. И добавляет, слова мудрых, высказанных спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских оружий, но один погрешивший погубит много доброго. И вот можно подумать, каким образом то, что Соломон сказал, что он видел такие вещи, как что ни проворному, ни сильному, ни храброму достается, а всему есть время и случай, и что люди, как подобно птички запутываются в силках, а рыбы в сетях, то люди попадают в бедственное время, когда оно внезапно не приходит, и потом переходит вот к этой мудрости, к этому важному действию про город, про осаду, про царя, про мудрого бедняка и про то избавление, что ему ничего не записали. Каким образом первый текст соприкасается с этим? Мы смотрим контекст и понимаем, что ни одно слово в Священном Писании не написано просто так. Оно дает нам очень важные советы. И многие думают, что в забеге выиграет самый, например, мы когда говорим про вот контекст, мы можем подумать, что выиграет всегда самый быстроногий. Но не всегда проворным достается бег. Иногда место несчастный случай. Подвернул ногу, сломал, кто-то позавидовал, или еще что-нибудь случилось. Какие-то обстоятельства человека могли расстроить. Порвался там обувь, споткнулся, за шнурок или еще что-нибудь. Задерживают и не слишком самоуверенны, и поэтому беспечно дают преимущество менее быстрым. И если вам будет интересно, можете на YouTube посмотреть победы, которые люди стали праздновать раньше времени. И такой несколько из роликов, где олимпийские чемпионы, известные спортсмены, которые на самом деле были очень проворными и быстрыми в своем беге или в каком-то другом виде спорта, начинали праздновать победу, не дойдя до финиша. В своей самоуверенности они посрамились. И Библия говорит, что приходит гордость, как высокомерие, приходит посрамление. И высокомерие человека или гордыня человека, она его уничижает. В какой момент, мы не знаем. Можно подумать, что и в сражении, как мы прочитали выше, выигрывает более многочисленная и сильная армия. Кстати, вот Соломон на это и обратил внимание, что город небольшой, людей в нем немного. И приступил царь великий, и крупный, и с большой армией, и сделал осадные работы, и желал отторгнуть себе это действие. Вот, и смелый. Но сильная армия, и что в отдельном бою смелые и сильные воины выигрывают лавровый венец. Ну, так можно подумать про Ахиллеса, или про 300 спартанцев, или так дальше. Но не всегда. Мы можем подумать, что разумный человек всегда должен быть самостоятельным, а знающий, как жить в этом мире. Не только должен иметь много имущества, но и большое состояние. И вот интересно, что почему-то нам книга притч дает такой совет, что терпеливый лучше храброго, а владеющий собой, то есть умеющий обладать своими эмоциями или сдержанность в правильном его понимании, лучше, чем завоеватель города. Вот почему-то сопоставляется. И вот терпеливый или владеющий собой в данном случае – это человек, мудро распоряжающий своими обстоятельствами, и в которых он оказался, независимо от его действий, в том числе внутренних ресурсов. Терпеливость, спокойствие, а не поддаться панике, страху, там, смятению. Он говорит, что лучше храм и владеющий собой лучше, чем завоеватель города, лучше, чем тот, кто на него нападает, потому что он будет знать, как поступить. И как мы сказали, что многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. И чтобы не оказаться в фатуме или в проигрыше, как раз мудрость, как доверие Богу, дает мне возможность в этом вопросе выйти из этого фатализма. Вот. И как сказал Соломон, когда он сказал, что не проворным там, бег, там, да, там, забег или там, победа там, храбрым. Храбрый, может быть, храбрый, но не благоразумный, в данном случае не мудрый. Он говорит, что не всегда оказалось, что мудрым хлеб, и тем более не всегда у разумных богатств. Но много изобретательных и деловых людей, которые должны были процветать в мире, непонятным образом беднели и оставались ни с чем. Мы про многих актеров, про многих музыкантов, звезд. В какой-то момент их талант забывался. Или не пренебрегался, или выпадал из популярности и так дальше. Ну, или многие люди, которых много в нашей биографии, с кем мы соприкасались, или читали, или смотрели про них, и они казались как раз вот в таком незавидном положении. Казалось бы, их успехи, их таланты, их там, действия, выгоды никак им не помогли. И Соломон что-то пытался объяснить этой вещи. И может потому, что кто понимает людей, обладает искусством управлять, всегда должен быть, иметь предпочтение, благоволение великих людей. Но многие изобретательные люди были разочарованы и провели свои дни в безызвестности. Более того, впадали в немилость и, возможно, погубили себя теми методами, которые надеялись возвысить себя. Ибо не всегда искусным, как сказал, благорасположение, а благоволят глупцам и недовольным мудрым. Ну, как иногда смотрит какой-нибудь светило, доктор, у него там просмотров 60 там, за 2 года. А какой-нибудь парень, который умеет слюну пускать там, до пола и обратно, или какой-нибудь делать еще какое-нибудь нездоровое действие, у него миллионы просмотров, подписки, репосты. Он узнаваемый человек, потому что туалетным юмором заслужил себе благорасположение. Вот такие вещи иногда происходят. Думаешь, я вроде мудрый, вот всегда смотрел на человека, в школе лучше всех учился, всегда старался, не был выскочкой. А человек, который двоечником был, злодеем, стал хорошим бизнесменом. Как это так? Почему? Вот. И по большому счету мы можем прийти к выводу, что все эти огорчения происходят из-за владычества силы провидения. Как мы сказали, что многие ищут, но судьба человека от Господа. И как я уже озвучил, много замыслов в сердце человека, но состоится определенное Господом. Но плюс ко всему, сила провидения будет работать нам на благо, когда я обращаюсь и смотрю на этот мир через призму Священного Писания и те советы, которые она мне дает. Потому что Бог, который вне времени, о котором мы сегодня уже как говорили, Он уже все прописал. В нем прописано и конец, и начало. А точнее, начало и конец, да, и все события между ними. И вот то, что нам кажется случайным и называем их случаем, но в действительности не происходит в соответствии с определенным намерением и предопределением. И Бог не просто дал нам возможность родиться в определенное время. Он предопределил и предузнал. И Он призывает нас войти в Его труд, быть также творцами истории. У нас есть возможность анализировать, взвешивать, ну и самое главное – выбирать. Мы не находимся во власти фатума. Да, иногда что-то работает не потому, что я там хорошо трудился или наоборот ничего не делаю, мне на голову сваливает. Много всяких такой суеты, но оно происходит лишь потому, что мы не можем предыдущее связать с настоящим. Мы о чем-то забыли или не обратили на это внимание, но вот все эти пазлики, отдельные кусочки мозаики складываются в одну большую картину, и за всем этим наблюдает Создатель, который заинтересован не просто там где-то запустил эти законы жизни, физические, химические, духовные законы, и они просто себе сами по себе работают. Нет, он непосредственно участвует в жизни человеческого общества, человеческой истории и каждого отдельного индивидуума под причиной того, кто особенно наблюдает, кто доверяет ему, кто не просто отдается, ну, это фатум. Вот. И Библия называет, что мудрый знает время и устав, и Екклесиаст этому посвятил целую главу. 3 глава он говорил всему свое время и всякой вещи есть время под небом. Время рождаться и время умирать. Время сшивать и время разрывать. Время войне и время миру. И потом, когда он сказал о всех разновидностях времени того или другого, он говорит, и все это Бог дал человеку, чтобы человек упражнялся в этом. Хотя человек не может постигнуть всего, что делается на земле, но при этом, он говорит, что и вечность, и мир вложил в сердца людей, человек может из этого извлекать уроки. И как мы сказали, храбрым победа не достанется. Всемогущее провидение нарушает человеческие средства и учит, что путь человека не принадлежит ему самому, а подчинен божественной воле. И поэтому Давид, это понимая, сказал, одни конями хвалятся, другие колесницами, другие богатством, а я, говорит, хвалюсь Господом, что знаю и разумею его. И поэтому, если я имею средства, например, там, мне посчастливилось, и кому-то из вас посчастливилось родиться в обеспеченной семье, а не в семье, там, в которой есть ограничения, или алкоголизм, или какая-то социальное неустройство, дисфункция, а, например, семья интеллигентов, или вам выпала возможность родиться в благополучное время, в благополучной стране, то мы имеем эти средства, но мы не должны на них уповать, как то, что лично нам принадлежит. Если мы добились успеха, то мы должны воздать в этом славу Богу, потому что Он дал нам возможность, например, как некоторые наши спортсмены, после того, как они получают медаль или пояс боксерский, они говорят, я здесь, и я смог этого добиться, потому что со мной был Бог. Да, человек вложил свои силы, да, у него были внутренние ресурсы, да, но при этом Господь ему помог. И в этом вопросе нам тоже важно это осваивать. Вот, читаем комментарии, посмотрим, что уже вы нам пишете. Добрый вечер, мир усим и мир вам. Привет, я вас приветствую и желаю, чтобы вы также больше комментировали, участвовали. Довіра Богу допомагає приймати все щодня, коли руки опускаються. Максимально це відчуваю. Бачу Божу допомогу. Амінь, амінь, сестра. Так вот, если мы потеряли удачу, мы должны также покориться воле Бога и взять свой жребий. Писание говорит, смиритесь под его крепкую руку, и в свое время вас вознесет. То есть доверьтесь ему, и знаете, что да, есть вещи, которые я специально от себя отгораживал, отстранял, пытался о них не думать, хотя знаки и предупреждения были. И это не потому, что был фатум, а из-за того, что я был легкомысленным, или несерьезным, или неответственным, вот, или к этому подходил слишком так развязно, или надменно, самонадеянно. А когда бедствие пришло, я не был способен с ним встретиться. И мы часто удивляемся, когда обрушивается зло, о котором мы не подозревали. Как мы прочитали, ибо человек не знает своего времени и времени своих бедствий, своего падения, своей смерти. Ну, скажем, мы не знаем наше время и наш час. Ну, то есть наш час пробил, настал, и мы не знаем, какие беды нас подстерегают. Например, как война, стихийное бедствие, потоп, болезнь. Они лишают нас бизнеса, и забирают здоровье, нервы, забирают родных и близких, или вообще забирают из этого мира. Но время и случай для всех нас. Мы не знаем, днем ли это произойдет или ночью, поэтому нам нужно бодрствовать. Мы не знаем ни дня, ни часа, когда нам позвонит, когда пробьет этот урочек. И я всегда обязан быть готовый. Готовый. Не зная времена, не зная времени, когда мы умрем и как умрем, Бог по своей мудрости держит нас во тьме, чтобы мы всегда были готовы. Не во тьме, в смысле, в неведении. Но люди хотят же знать будущее. И в одной из программ мы тоже говорили о том, что, как сказать, устроены так люди, желают знать, что будет. И многие люди, кроме самоубийств, не знают, как они умрут. И гадалка, экстрасенс, ясновидящий, предсказатель или астролог пытается им предсказать будущее. И если они этому астрологу и предсказателю доверяют, то начинается выстраивать их линии, и они сами подводят себя под это предопределение. Но в данном случае они доверяются тому, что сказал им вот этот, ну, не пророк, а предсказатель или прорицатель. И чем больше они ему там заплатили деньги, чем больше они доверяют его словам, тем больше они входят именно в ту судьбу, которую им предсказал. Ой, вижу, на руке у тебя написано, что там будет и такая беда. И человек живет страхом и ждет того дня, что вот умрет таким-то образом. Пытается себя защитить, как-то оградить этого всего и не может с этим столкнуться. Вот. И, возможно, нам придется столкнуться с бедой именно там, где мы ожидаем получить удовлетворение или выгоду. подобно рыбам и птицам, как мы прочитали, которые попали в сети, ловушки, привлеченные наживы, которые они жадно заглатывают, цель которой заманить. Да, мы попадаемся на крючок своей жадности, своей похоти, своих ложных представлений, желаний и мечтаний. Но когда происходит не так, как мы предопределили, нам приходит разочарование. И подобным образом люди улавляются в бедственное время, когда оно внезапно обрушивается на них, а они об этом даже не знают. И когда мы к этому не готовы, вот, и да, вот, допустим, когда там предсказывают, смотрите, запаситесь там продуктами, приготовьте там себе консервы, но не об этом говорится. Прежде всего иметь внутренний ресурс, как доверие Богу. Знать, что делать, куда пойти и чем руководствоваться. Это тоже важно сделать. И мы вернемся, чтобы продолжить и подвести определенные уроки к этому общению. Оставайтесь с нами, и после небольшой паузы мы продолжим.
Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» з Антоном Колгановим.
Це програма «Біблійський взгляд». Соломон говорить: «І увидел я, що преимущество мудрості перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмой. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. А глупый не знает, куда он идет, ибо тьма ослепляет ему глаза». Находиться во власти фатума или во власти судьбы – это находиться во тьме. Те, кто самонадеются, также недалеко ушли от тех, кто находится в слепоте. Но очень важно сказать: «Господи, открой мне глаза, чтобы я увидел». И в этом поможет мудрость. Мудрость, сходящая свыше. Чтобы судить не по взгляду очей, не по слуху ушей и не по своему разумению решать дела. Вот, поэтому мы должны любить и стремиться руководствоваться этой мудростью, потому что она обладает внутренним достоинством и дает нам возможность не только избежать всяких глупостей, но и послужить другим. Об этом был посвящен наш прошлый эфир, и об этом мы продолжаем говорить. Соломон сказал про проворных, про храбрых, про мудрых, что нет, не им это достается, а всему времени и случай, и потом продолжает и говорит, что вот я видел такую мудрость, и она показалась мне важной. Важной. И еще раз, про город, который обложил великий царь, и что в нем нашелся мудрый бедняк, который спас мудрость, своей мудростью этот город, но никто не вспомнил об этом. Никто не вспоминал об этом человеке, и одни толкователи видят здесь указание на прежнюю неизвестность бедного человека. То есть это, к нему не прислушивались, не обращали на него внимания, потому что он бедный, потому что он незнатный, потому что он... некрасивый или не разговорчивый, не красноречивый. Вот. Ну, он был неизвестный до спасения города. Другими скорее забвение его заслуг его современниками. Когда человек что-то сделал, например, как ветераны, которые воевали, а потом о них забыли. Сначала их хвалили, благодарили, говорили: спасибо вам, что вы защищаете наши кордоны, что вы с нами, а потом раз и вспоминают о них на какой-нибудь день, как на 9 мая или какой-нибудь другой день, когда женщины вспоминают на 8 марта. Но вот интересно, что каким образом этот человек спас, мы не знаем. Может быть, возможно, случай нам это все лишь иносказание или мудрость. Вот. Но что очень для нас важно, Писание нам повествует такую историю про такого царя, реформатора, который как раз был человеком, который не жил по фатуму. Он не просто, ему посчастливилось родиться в царской семье. В те времена, когда Израиль был в расцвете сил. И Иезекия, так звали этого человека, был царем-реформатором. Он не просто пользовался услугами или достоинствами своего царского престола, он внес многие изменения в устройство Израиля и сделал это как раз руководствуясь священным писанием и силой. И вот Библия нам повествует, это вторая книга Хроник, Паралипоменон, 32 глава говорит, что после таких дел и верность, которую он сделал для блага Бога, для славы Бога, для блага всего народа, пришел Синахирим, царь ассирийский, и осадил Иудею, и отобрал к себе малые города этого царства. И хотел забрать себе Иерусалим. Очень напоминает сегодняшний контекст. И вот что Библия нам повествует об этом человеке, как вот буквально о том, что сделал человек. Мы сказали, что мудрость, она лучше, чем воинское оружие. Самих ресурсов той армии, которая сегодня руководствуется там, численностью или техническим превосходством, или технологиями, или техникой, оно не всегда есть. Мы сказали, что мудрость лучше воинских оружий. Да, есть понятие дипломатии, и есть языки, которые могут договориться о мире больше и так дальше. Даже Христос говорил, что кто из вас, когда увидит, что на него идет войско с 20 тысячами, не рассчитает ли, не подумает ли он, а не лучше ли мне пойти и договориться, потому что мое войско в 2 или в 3 раза меньше, и заключить мир. Но не в нынешних условиях. И поэтому Иезекия понимал, сколько бы он ни пытался там дать дань или откупиться от этого царя, ему всегда будет мало, он будет хотеть поглощать. И поэтому Библия не просто так записала эту историю в 3 местах. И 2 книга про Парапалименон, и Исаия 35, 36, 37 глава, 19, 18 глава 4 книги Царств, говорят об одном. И когда что-то повторяется много раз, в Священном Писании говорит о том, что насколько это важно. И поэтому Соломон тоже сказал, я увидел эту мудрость, и она показалась мне важной, чтобы не оказаться во власти Патума. Так вот, возвращаемся к истории с Иезекией. И вот интересно, я вам читаю эти слова. Когда Иезекия увидел, что пришел Синахирим с намерением воевать против Иерусалима, города мира, он не просто сказал, ну, что же делать? Таково время? Нет. Тогда он советовался, а у советующейся мудрость, и не просто советоваться с кем-то там по телефону, он советовался с князьями своими и с военными людьми своими. Он бы сказал, я все знаю, я молодец, но он со знатными людьми советуется. Мы знаем, что предприятия получают твердость через совещание, там, где есть совет. И при совещании нам важно вести войны, будь то буквальные войны, где разрабатывается стратегия, план, и как действовать, тактика, чтобы иметь и оперативные, и тактические победы. А есть духовные войны. И вот в данном случае он решил и с князьями своими, как политиками, и военными людьми засыпать источники воды, которые вне города, и те ему помогли. Потому что он знал, что армия и ее войско зависят от снабжения. Если не будет воды, не будет силы. Вот. Но Библия всегда может быть понимаема как буквальным историческим контекстом, и мы это только что озвучили, так и духовным. Есть моменты, которые влияют на политические вещи. Так вот, интересно, что они послушались, они засыпали все источники вне города, и люди помогли. Писание нам учит, что собралось множество народа, засыпали все источники, поток, протекающий по стране, говоря, да не найдут цари ассирийские, придя много воды. И сам Иезекия от этих вещей ободрился и восстановил всю обрушившуюся стену и поднял ее до башни извне, построил другую стену, укрепление в городе Давидом и наготовил множество оружия и щитов, то есть как наступательного, так и оборонительного оружия, зная, что это нужно. Но так как мы говорим, что мудрость лучше воинских оружий, но один погрешивший может уничтожить много доброго. Какой-то глупый поступок, как, например, надежда на свою силу, на свои знания и так дальше, может много привести вещей. И дальше он поставил военачальников над народом, собрал их к себе на площадь у городских ворот и говорил к сердцу их, как обращение президента, например, в онлайн. И сказал, будьте тверды и будьте мужественны. Не бойтесь и не страшитесь царя Ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с ним больше, с нами больше, нежели с ними. С ними сила плотская, физическая, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться в наших битвах. И подкрепился народ словами Иезекии царя Иудейского. Они могут просто отдаться во власть стихии, обстоятельств, сказать, мы ничего не можем сделать. Но когда есть тот, кто их ободрит и сам ободрит, он сможет других зажечь. Если во мне горит огонь, я смогу зажечь. А чтобы зажечь других, я должен быть не просто дымом. В данном случае Иезекия и до того, как царь сирийский вторгся в страну, он руководствовался словом, и все реформации, которые он произвел в стране, сделал это не просто по своему там, представлению и пониманию. Он это сделал на основании священного писания. Он удалил идолопоклонство, он разрушил всяких истуканов, удалил всякие мерзости, блудилищные дома, то есть провел реформы в государственном и социальном аппарате жизни. И нам тоже, помимо всего прочего, нужно тоже, ну, мы как люди ответственные, как граждане своей страны, которые можем и молиться за свою страну, чтобы вести жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, и выступать за, выступать против коррупции, способствовать гуманитарным вещам, не для того, чтобы надмиваться над другими, а чтобы иметь правильное понимание отношений. И это как раз сделал. И самое важное, после того, как пришел Санхерим, он послал своих людей, они говорили на иудейском языке, кричали к людям, чтобы их сбить, подобно пропагандистам, которые постоянно вешают ложь. Но Езекия вот что сделал. Он в этом всем не стал полагаться ни на Египет, который мог бы ему помочь, и они предлагали свою помощь, ни на там, ближайших соседей, или там тех, кто поставил бы ему оружие или какую-нибудь там помощь. Он пошел в храм, молился, советовался потом с пророками и священниками. И они получили слово, и правда была потом на стороне Езекии. Вы можете пересчитать эту Библию, она очень, в Библии эту историю, она очень познавательна и дает нам много уроков. Понимание того, что случилось сверхъестественный вопрос, который раньше думали, как мы сможем их победить. Ангел поразил военачальников. Может, это была болезнь, может быть, было какое-то несогласие внутри самой армии между военачальниками, когда они стали между собой бодаться и стремляться, когда начали принимать глупые решения. В общем, войско в 185 тысяч так и не дошло до Иерусалима. Оно было поражено, а сам царь вернулся в свою Ассирийскую империю, в свою столицу, и когда он поклонялся в храме своего бога, на которого он полагался, его же сыновья, ну, может, его сотрудники или его ближайшее окружение, они его там и умертвили. И вот эта история нас учит, что мы можем поддаться обстоятельствам, сказать, нет, все вот как есть, так и есть. Но Езекия хороший пример, что он говорит, нет, я знаю, кто держит мой жребий, кто управляет и народами, и царствами, и отдельными людьми, потому что сердце царя в руках Господа. Мы не знаем, почему сегодня в наше время допущена эта война. Мы можем объяснить все политические, экономические, геополитические аспекты, спрогнозировать или посмотреть на витки истории, но есть Бог, который хочет, чтобы мы не просто сидели с руки и отдавшись. Ну, вот что нам делать? Мы могли делать то, что можем делать, зная, что у всего есть время и случай. И это нам поможет помнить о том, что мудрость лучше воинских оружий. Послушайте еще раз эфир и будьте всегда с нами. Надеюсь, для вас это было познавательным и помогло вам лучше эти вопросы усвоить и понять. Спасибо, что с нами. Подписывайтесь, репостите и будьте благословенны. Всего вам доброго и пусть будет всем мир. До свидания.
Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо Н?